Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Памяти Петра Вайля». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Раймонд Карвер. Проза свирепого минимализма. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива неореализма в Нью-Йорке. Посторонние в Белом доме. Проблема безопасности президента. Картинки с выставки. Кандинский в музее Гуггенхайм. За дни, прошедшие со смерти Петра Вайля, о нем, в том числе и на нашем радио, прозвучало столько хороших слов, что я не стал бы добавлять к ним новые, если бы не одно обстоятельство. Провожая старого друга, я хочу вспомнить Петю таким, каким его мало кто знал, совсем юным. Наши братья подружились в армии. Макс вернулся первым и сразу очаровал всех манерами. От Макса я впервые услышал о его брате. Всегда читает, причем подряд. Если Диккенс, то 30 томов. Вскоре Петя тоже оказался за нашим столом. Внешне он казался иноземцем. В нем не было ничего еврейского от отца, ни русского от матери. Скорее, Петя напоминал пухлого ангела из барочной церкви, розового и белокурого. Большую голову прятали плотные кудри. Даже в мороз он обходился без шапки. На меня Петя произвел впечатление шаровой молнии, случайно закатившейся в наш дом и оставшейся там на годы. Петя сверкал и искрился. Очарованный до немоты, я видел в нем пришельца из того ослепительно прекрасного мира, где жили три мушкетера. Мне было 15, и я еще верил в них, как чуть раньше в Деда Мороза, за которого Петю часто принимали, когда он вырос и посидел. В застолье ему не было равных, потому что он общался на всех уровнях сразу. В его историях, как в мультфильмах, все представлялось уморительным и невероятным. Он говорил легко и веско, слушал внимательно и, выхватывая из разговора мысль, продолжал ее с лестным для собеседника уважением. Петя был остр и быстр. С ним оказалось невозможным разгадывать кроссворды, играть в буриме или спорить. Он всегда побеждал. При этом Петя знал все и наизусть. Дамам Блока, Гумилев юнцам, эстетам Рембо и всем километрами Швейка, который служил нам дезертирской Библией. Мы тоже хотели сбежать из империи, но все пути наружу кончались водкой по праздникам и солнцедаром в будни. Несмотря на космическую по тем временам разницу в возрасте, 3,5 года, почти Олимпиада, мы стремительно сошлись. Не знаю, теперь не узнаю, что он нашел во мне, но я был горд и счастлив участвовать в его азартно-привольной жизни. Рига тогда была прекрасным, но провинциальным городом, до которого с трудом доносился гул времени. У латышей была нонконформистская живопись, авангардный театр, даже, как говорили, подпольный балет. У русских признанным считался писатель с пунической фамилией Бааль, который написал роман «Прекрасная Мариана». Марианой звали ткацкий станок. Оставшись без наставников, мы сами себе были культурной средой. Высокое и низкое в ней шилось из одного куска, но материал был скорее добротным. Мы разливали под Вивальди, читали Бродского и, как Сократ, каждый день наслаждались беседой на пленэре, так как больше выпивать было негде. О чем мы пили? О главном, об эстетике. Мы не обсуждали друзей, не осуждали власть, никогда не говорили о сексе, не переходили на личности. Нас волновали исключительно практические вопросы. Как создать из одной культуры другую? Как возвести литературу в квадрат? Как подняться к вершине по неисхоженной стороне? Как превратить критику в поэзию или стереть между ними границу? Тонкая нить беседы, не прерываясь часами, сновала между стаканами, образуя красивые узоры, но в них оставалось много воздуха,